Здравствуйте. Сегодня четверг, 1 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В районе города Бахмут в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Фонд «Руссидящие» сообщил о массовом вывозе на территорию России украинских заключенных. Каков в реальности ущерб, нанесенный Украине в ходе российской агрессии, и из каких средств будет возмещаться этот ущерб? Также сегодня.
После начала российского вторжения в Украину он, хотя и осудил войну как агрессивную, но, к примеру, не упоминал никогда Владимира Путина как инициатора этой агрессии.
Чем объяснить некоторые высказывания Папы Римского Франциска о войне в Украине? В момент записи этого выпуска «Времени свободы» практически по всей Украине была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой новых ракетных обстрелов со стороны России и Белоруссии. Российские средства массовой информации сегодня сообщали об обстрелах Донецка и о работе российских сил противовоздушной обороны в Белгородской области. На фронте самые ожесточенные бои идут вокруг городов и сел Бахмут, Авдеевка, Угледар и Павловка в Донецкой области. В Бахмуте побывал корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Сергей Каравайный. По его словам, город постоянно подвергается мощным обстрелам, но там остаются более 10 тысяч гражданских лиц. Вот что он передает.
Обстановка сложная, это видно невооруженным глазом. Очень много разрушений, очень много постоянные артиллерии, постоянные обстрелы. Слышны очереди с автоматов, стрелкового оружия где-то на окраинах. То есть, ну, видно, что это прям край обороны, активная зона боевых действий, и там точно нелегко, ни цивильным, ни военным нашим. Штука в том, что Бахмут разделен на две части речкой, Бахмуткой, и часть города, которая за рекой, как бы дальняя, туда нету доступа, по крайней мере, легкого и безопасного. И непонятно, что там происходит, мы туда не смогли, не хотели заехать, это очень опасно. Но военные говорят, что нет, что силы обороны Украины полностью контролируют город, и бои идут только на окраинах, на подступах, в окружающих селах и так далее. То есть русских в городе нет, и надеемся, что не будет. Очень мало осталось людей, когда-то живой и прекрасный цветущий город сейчас практически пустой. Нам сказали военные, что около 12 тысяч человек осталось всего. И те, кто остались, они очень напряжены, они заняты выживанием, по сути. И по каким-то причинам они очень плохо относятся к журналистам, то есть ты к ним приближаешься с камерой практически к любому гражданскому, и они говорят, что нет, уйдите, пожалуйста, из-за вас вы сюда приезжаете, потом начинаются прилеты. То есть вплоть до некой агрессии, когда там их много, и они говорят, уйди, уйди, уйди. То есть люди очень напряжены, ну и я, опять же, постоянные прилеты, нету света, нету тепла, нету воды. То есть я абсолютно их понимаю, точнее, не понимаю, наверное, никто не понимает из нас, тех, кто живет в Бахмуте. Ну и интересно то, что утром можно увидеть цивильных, утром где-то там, мы были сегодня в 8 утра, люди ходят по делам на рынок за гуманитаркой. И одна женщина сказала нам, что мое правило такое, я должна вернуться домой до 12.
Из Бахмута передавал корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Сергей Каравайный. Украинский журналист, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, следящий за ситуацией на фронте, признает, что положение подразделений ВСУ, обороняющих Бахмут, очень тяжелое. Тем не менее, считает Юрий Бутусов, у украинских войск есть возможность переломить ситуацию.
Проблемы очень серьезные. Не надо недооценивать противника. Он очень серьезно начал продвигаться с юга Бахмута. Нашу линию обороны там противнику удалось продавить, и они продолжают наступательные действия. Основная проблема ВСУ – это организация и управление. На бахмутском направлении была произведена ротация, и следует признать, что не все организационные изменения были эффективны. У нас есть серьезная проблема усталости личного состава, потеря кадровых командиров в звене, взвод рота. Во-вторых, враг изменил тактику, то есть противник концентрирует большое количество пехоты на узких направлениях. Речь идет о вагнеровцах, и они начинают атаковать день за днем, не считаясь потерями. Но силы у нас есть. Враг несет тяжелые потери. У нас есть все возможности и достаточно выгодные позиции для того, чтобы противника не только остановить, но и вернуть потерянные территории. Павловка находится в низине между двумя высотами. Одна украинская, другая контролируется российскими оккупантами. У противника была возможность зайти туда. Они сосредоточили там большие силы, две бригады морской пехоты, и после упорных боев смогли захватить село, применив значительные силы, огневые средства, артиллерию. В данном случае нельзя считать, что это критическая для нас ситуация, поскольку Павловка находится в низине и хорошо просматриваются подходы из Угледара, который как раз на высотах расположен. Конечно, там есть у нас хорошие возможности, чтобы не давать противнику наносить нам огневое поражение, а наоборот превратить Павловку в кошмар для российских оккупантов. У нас нет сейчас возможности отступать. Позиции у нас удобные, возможности для обороны и тактическое положение выгодные. Придется биться. Враг, конечно, продолжит штурм. Для них это имеет важное значение. Я не считаю, что обстановка на фронте позволяет говорить о какой-то стабилизации. Война теперь будет вестись не в формах таких стремительных прорывов, а в форме позиционного наступления, что сейчас и происходит на фронте. Павловка и Бахмут, о которых мы говорили, это позиционное наступление. Такая вот позиционная война, и никакая погода ее не остановит. Единственное, что ограничивает действия ВСУ, это количество боеприпасов и наличие разведывательной информации о противнике. А активные действия тактического характера будут продолжаться.
Такие активные действия, которые будут продолжаться.
Это было мнение украинского журналиста, главного редактора издания «Цензор.нет» Юрия Бутусова. Телеграм-канал «Астра» сообщил, что в одном из бывших детских лагерей, расположенном в оккупированной части Луганской области, сейчас удерживаются почти 90 мобилизованных военнослужащих, отказавшихся идти на передовую. Как рассказала жена одного из них, резервистов практически безо всякой подготовки отправили на фронт, их колонна была обстреляна, а тех, кто смог вернуться в тыл, командование приказало вновь отправить на передовую. Ну а группа матерей военнослужащих, как мобилизованных, так и срочной службы, потребовала отменить закон об иностранных агентах, по которому можно привлечь к уголовной ответственности любого, кто заявляет о тяжелом положении российских военных в Украине. И вот что они заявляют.
Это мой сын, он мне нужен. Он не нужен Путину, он не нужен Шойгу. Они сидят, им тепло, они ж не в окопах, и они не в тюрьме 8 месяцев на Украине. У нацистов, как они говорят. Так у меня вопрос, а что это у нацистов, а наши пленные выходят нормальные? Может, вы нам что-то и не договариваете? Может, не настолько там и нацисты? А люди сохраняют реально, что ли, жизнь нашим детям, нашим мужьям и братьям?
А теперь их хотят обучить. Чему их обучить там на полях, которые там бьют вот эти минометы? Какое там может быть обучение для таких наших мальчишек, необученных, которые замученные, и у которых, и я не знаю, они и болеют там, и кашляют, и все у них там. Пацаны просто, я не знаю, они в такой ситуации, я не знаю, их надо оттуда убирать, их надо оттуда увозить в нормальную обстановку, чтобы их обучили.
Достучаться до верховного главнокомандующего, до президента. Очень просили его принять нас, матерей-срочников. Не принял. Принял других мам. Сами знаете, каких. Те мамы, которые лишних вопросов не задавали, которые всем были довольны. Даже если сын погиб, то благодарны нашему верховному главнокомандующему.
Это были матери российских военнослужащих, как мобилизованных, так и срочной службы. А по данным правозащитного фонда «Русь сидящая», ЧВК «Вагнера» нашла новый ресурс для пополнения своих рядов. На этот раз за счет украинских заключенных, оказавшихся на оккупированных территориях Украины, которые Россия провозгласила частью Российской Федерации. Для этого заключенных сейчас массово вывозят в российские колонии, где грозят ужесточением сроков и условий содержания, предлагая в качестве альтернативы поездку на фронт. Вот что рассказывает об этом глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.
Действительно, сейчас заключенные – это дефицитный товар, потому что заключенными вымощены минные поля в Украине. Именно поэтому забирают заключенных, больше 2500 забрали из Херсонской области, но это не все. Забирают заключенных, например, из знаменитой Еленовки в Донецкой области. Оттуда забрали практически уже всех. Практически всех, и в основном вывозят заключенных в Россию. Собственно, зачем? Именно за тем, что этот дефицитный товар нужно пополнять. Этих заключенных ожидает, судя по всему, судя по тому, что происходит, некий какой-то пересуд, пересмотр сроков их заключения в сторону ужесточения, потому что в России такое законодательство, более жестко уголовное, чем в Украине. Но, скорее всего, до этого момента им будет предложено записаться добровольно в ряды ЧВК «Вагнер», потому что формально российские власти могут признать украинских заключенных российскими, так же, как они считают Херсонскую область российской. Собственно, это новое пушечное мясо. И, я думаю, особый цинизм украинцев будут принуждать воевать с украинцами.
Это была глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, фрагмент эфира телеканала «Белсат». Российские власти продолжают и набор добровольцев через сайт госуслуг. На сайте появился рекламный видеоролик, который я, как вы понимаете, показать вам не могу, но даже звуковой ряд этого видео дает возможность понять, ради чего гражданам России предлагается ехать убивать людей в Украине.
Это Саша. Он думает, как прокормить семью, как подарить сыну велосипед. Как оплатить долги по ЖКХ? Надеяться на удачу? Действовать рисковыми путями? Ждать, что все однажды изменится? Все это ненадежно. Но выход есть. У Саши друг Петя. Он смог вырваться из такого же замкнутого круга и изменить свою жизнь. Как ему это удалось? Петя взял судьбу в свои руки и записался добровольцем. Как записаться? Записаться можно на сайте госуслуги или напрямую через военкомат. Саша обрадовался. Теперь у него зарплата, о которой он раньше и не мечтал. Новая профессия. Новые друзья. Карьерный рост. Бесплатное лечение для себя и семьи. Льготы от государства. А также статус ветерана боевых действий, а значит, уважение. Саша, молодец, будь как Саша. Запишись в добровольцы и измени свою жизнь к лучшему.
Очень надеюсь, что среди слушателей «Времени свободы» желающих быть таким, как Саша, нет.
Здравствуйте, это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 1 декабря. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Эксперты в Украине обсуждают вчерашнее заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что ущерб, нанесенный Украине российской агрессией, составляет 600 миллиардов евро, что в Европе сейчас арестованы активы Центробанка России и близких к Кремлю российских олигархов на общую сумму приблизительно в 320 миллиардов евро. Как рассказала глава Еврокомиссии, эти средства планируется инвестировать, доходы передавать Украине, а уже после войны за счет этих активов будет частично компенсирован ущерб. Напомню, что многомиллиардные российские активы заморожены сейчас и в Соединенных Штатах. О том, из чего складываются цифры, определяющие размер ущерба, и как могут быть использованы и конфискованные у России активы в Европе и в США, рассуждают директор Киевского центра экономической стратегии Глеб Вишлинский.
Тут есть на самом деле много типов цифр, я бы сказал, не цифр самих, а типов цифр. Есть цифры прямого ущерба, который был нанесен и который может быть посчитан как стоимость разрушенных активов, и эта цифра находится в диапазоне от 100 до 150 миллиардов долларов на сегодняшний день. Это оценки, которые делаем, в частности, мы в рамках проекта, который координируется Киевской школой экономики. Однако это только прямые потери. Есть затем прямой ущерб. Есть потери, которые связаны с этим ущербом. То есть это, например, если разрушена электростанция или подстанция, или линия электропередач, которая стоит сама каких-то денег, но при этом из-за этого разрушения не работает экономика, не предоставляются услуги, то это те потери украинской экономики, которые связаны непосредственно с российской агрессией. И есть стоимость восстановления. И Собственно, эта стоимость восстановления, она наибольшая. Я объясню почему. Потому что, когда мы считаем ущерб, то это ущерб, собственно, посчитанный. Вот условно была хрущевка, она была самортизирована настолько-то, ее разрушили, и, соответственно, понятно, что ну, как бы это не гигантские средства, потому что эта хрущевка уже сама наладана. Поэтому цифры на восстановление являются существенно более высокими, чем и цифры, то, что касается прямого ущерба, так и цифры даже потерь, которые включают, собственно, упущенные выгоды, которые включают все то, что украинцы потеряли в результате российской агрессии. Собственно, последняя, вот та цифра 350 миллиардов долларов, здесь нужно понимать, что, собственно, идет процесс досчета постоянно, потому что ущерб увеличивается, и потери увеличиваются, и, соответственно, необходимость восстановления увеличивается. 350 миллиардов – это та сумма, которая была посчитана Всемирным банком. 350, чтобы вы понимали, эта оценка была еще по состоянию на июнь. Но после июня продолжались активные боевые действия, началось разрушение энергетической инфраструктуры, и поэтому, соответственно, здесь сумма намного больше. Кроме того, опять-таки, мы должны говорить и о тех потерях, которые, собственно, украинская экономика несет. В первую очередь, поскольку сознательно агрессор делает мало того, что жизнь невыносимая, но чисто с экономической точки зрения разрушает возможность экономики нормально работать, и, соответственно, это приводит к дополнительным потерям и предприятий, и граждан в виде утерянного благосостояния. Я думаю, что средств от инвестирования не будет достаточно для того, чтобы в полной мере покрыть даже средства на наиболее такое быстрое восстановление, на те расходы, которые связаны с обеспечением работы критической инфраструктуры. Я думаю, что должны искаться механизмы дополнительные, когда средства Украине уже на масштабное восстановление, которое будет измеряться десятками миллиардов долларов или евро, будут предоставляться, возможно, как условно, знаете, под залог вот этих вот замороженных активов, так что, собственно, страны Большой Семерки, страны Европейского Союза будут сами заинтересованы в том, чтобы агрессор утерял свои активы, собственно, и таким образом в полной мере расплатился с Украиной за понесенный ущерб. Потому что, конечно, ситуация, когда, с одной стороны, Россия говорит о том, что вот вы хотите у нас тут незаконно забрать деньги, при этом они, собственно, на подобные суммы наносят абсолютно сознательно ущерб Украине, а потом этот ущерб должны перекрывать европейские, американские и других стран плательщики налогов. Естественно, эта ситуация не является справедливой. Россия должна заплатить за весь нанесенный ей ущерб и оплатить восстановление после войны. Но больше на самом деле, чем активы Центробанка, большего ничего нету. То есть это на самом деле достаточно большие ресурсы, которых на сегодняшний день на основное восстановление должно хватить. И, соответственно, в первую очередь, я думаю, усилия и Европейского Союза, и Соединенных Штатов должны быть направлены на то, чтобы максимально быстро найти юридический механизм, который позволит эти активы конфисковать и либо как минимум использовать как обеспечение для того, чтобы на аналогичные суммы финансировать восстановление Украины здесь и сейчас. На сегодняшний день очевидно, что никто не будет вкладывать на государственном уровне подобные ресурсы в какие-то рискованные инструменты, если они будут вкладываться условно в государственные облигации надежнейших заемщиков, в частности стран надежнейших заемщиков, то это будут условно проценты годовых, и, соответственно, проценты годовых это будет означать там, возможные доходы на уровне не более 10 миллиардов долларов или евро в год. А в этом есть как минимум логика, чтобы деньги не лежали. Потому что если деньги лежат, то естественно, что ну, как бы это вообще неразумная ситуация. То есть на сегодняшний день есть еще юридические беспокойства по поводу того, чтобы в полной мере использовать эти активы для того, чтобы финансировать восстановление Украины, а собственно зарабатывать на них проценты – это ну, как бы такое самое простое, даже сказал бы, самое безопасное решение, очевидное. Но мне бы очень хотелось все-таки, чтобы чтобы на этом не остановились наши партнеры, потому что, опять-таки, этих средств недостаточно, должна идти речь о намного больших суммах, то есть о полноценной конфискации или использовании этих активов уже для восстановления Украины в полном объеме. В Соединенных Штатах может быть принято любое решение от инвестирования до конфискации, но для того, чтобы было принято решение о конфискации, должно быть законодательное решение, как, например, было принято это в Канаде. То есть национальный парламент в случае Соединенных Штатов, Конгресс, должен принять решение о подобной конфискации. Соответственно, политические лидеры Соединенных Штатов должны честно сказать, что эти деньги должны быть конфискованы, что это будет правильно, и что какие-либо беспокойства относительно, например, безопасности средств авторитарных режимов, которые находятся в долларе либо в американских ценных бумагах, это условно вторая забота, а первая все-таки должна быть справедливость.
Это был директор Киевского центра экономической стратегии Глеб Вишлинский. И в заключение о скандальном интервью Папы Римского Франциска иезуитскому журналу «Америка», в котором он заявил, что буряты, чеченцы и другие россияне, цитата, «не придерживающиеся русской традиции», как правило, являются, цитата, «самыми жестокими в российской армии в Украине». Если у вас есть люди, ставшие мучениками, у вас есть кто-то, кто их мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вошедших в Украину войск, сказал Папа Франциск. У многих его слова о чеченцах и бурятах, как и отказ открыто назвать Владимира Путина главным виновником происходящего в Украине, вызвали возмущение. Поведение понтифика я попросил объяснить специалиста по странам Европы, историка и политолога Ярослава Шимова. Ярослав, ну вот такого рода обобщение по национальному признаку, ну для журналистов, например, это абсолютное табу должно быть, и тут такое говорит римский понтифик. Может быть, это было вырвано из контекста, или все-таки нет, и как объяснить такие слова?
Ну, если можно судить по тексту этого интервью, в котором они прозвучали, в общем, слова из контекста вырваны не были, и действительно это звучит крайне странно. Можно, конечно, это объяснять возрастом Папы Франциска, ему хорошо за 80, но, с другой стороны, действительно очень странно для главы христианской церкви, которая как бы должна жить по заветам Христа, говорившего, как известно, что нет ни эллина, ни иудея, то есть для христианина национальное происхождение, да и религиозная принадлежность человека, ну, факторы, мягко говоря, вторичные. Поэтому, конечно, звучит это довольно странно. Может быть, папа просто как-то вот так неудачно интерпретировал ту информацию о войне, которая до него доходит. Но, конечно, это большой, мягко говоря, ляп папы Франциска. Хотя, с моей точки зрения, он лежит в контексте такого весьма, на самом деле, неоднозначного, судя по всему, его отношения к русско-украинской войне. Поскольку его высказывания на эту тему, ну, они тоже были разными и попеременно вызывали возмущение то в Украине, то в России, то в мире в целом. Хотя должен заметить сразу, что в принципе Папа Франциск с самого начала выступает против этой войны, и в этом плане его позиция и однозначна, и она вполне христианская. Кровопролитие должно быть прекращено как можно скорее.
А вообще это неожиданно вот такое поведение, если смотреть на те годы папства, с которыми мы имеем дело?
Ну, я бы сосредоточился на теме войны, потому что папство уже довольно долгое, уже 10-й год, если я не ошибаюсь, находится на престоле святого Петра папа Франциск. После начала российского вторжения в Украину он, хотя и осудил войну как агрессивную, но, к примеру, не упоминал никогда Владимира Путина как инициатора этой агрессии. И когда ему недавно задали прямой вопрос, а почему, он сказал, что нет необходимости называть имя и фамилию, как бы и так все понятно. Я бы тут позволил себе некоторые интерпретации, основанные на словах и поведении самого папы. Он, видимо, один из тех людей западной культуры в широком смысле. Напомню, что папа родом из Аргентины, он не европеец, и это для меня тоже кажется достаточно важным моментом. Так вот, он один из людей западной культуры, которые несколько очарованы культурой русской, вот той былой высокой культурой XIX века, и в частности Достоевским. взглядах Федора Михайловича Достоевского говорят в последнее время много о его консерватизме, антисемитизме, имперских увлечениях, но папа, конечно, увлечен скорее христианской стороной творений Достоевского, и совсем недавно, в начале ноября, в одной из своих проповедей он даже цитировал Достоевского, упоминал притчу о великом инквизиторе из «Братьев Карамазовых» и цитировал, в частности, следующее: «Не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле». Конец цитаты. Цитата, конечно, христианская, вне всякого сомнения, и Достоевский, гениальный писатель, тоже вне всякого сомнения. Но вот это обаяние русской культуры, мне кажется, оно для папы распространяется и на нынешнюю Россию, несмотря на все ее, так сказать, поведение после 24 февраля. Поэтому вот эти колебания, поэтому при всей поддержке Украины, которую он не раз выражал, папа никогда не был вот однозначен. Он признает, он об этом сам говорил, традицию русского гуманизма. То есть для него это вещи, которые не подлежат сомнению, и скорее он сожалеет о войне, нежели осуждает Россию как агрессора. И когда я упомянул его аргентинское происхождение, это тоже важно, потому что папа, хотя и живет очень давно в Европе, но он все-таки для Европы человек, ну, немножко сторонний. Таким образом, у него нет, возможно, той любви и приверженности к европейской цивилизации, поэтому он смотрит немножко со стороны, и, возможно, для него этот конфликт России и Украины, он не так однозначен, как для многих представителей европейской и культурной, и религиозной, и тем более политической жизни. Поскольку мы все прекрасно знаем, что за пределами Европы и Северной Америки на российско-украинскую войну смотрят по-разному. В Индии, в Китае, в той же Латинской Америке, кстати. То есть вот все эти высказывания папы я бы укладывал в этот неоднозначный контекст его личности, его взглядов и его высказываний последнего времени.
Заявление папы Римского Франциска комментировал специалист по странам Европы, историк и политолог, ведущий подкаста «Радио Свобода. Атлас мира» Ярослав Шимов. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».